Хан отвечал: «Я атаманов и всех черкас рад жаловать. И как они будут мне надобны, то я им тогда свое жалование пришлю, и они бы были готовы». Но вместо службы хану казаки взяли очаков, а в 1588 году в числе 1500 пришли морем в судах на крымские улусы в Туп-Тарахань между Козлевом и Перекопью, взяли 17 сел. Султан присылал к Ислам-Гирею с угрозою, что если все так будет, то он выгонит его из Крыма. Ислам умер в 1588 году. Преемник его, Козы-Гирей, в исполнение воли султана должен был мстить Литве за казацкие опустошения и потому дружелюбно сносился с Москвою. Царь отвечал ему таким же образом: «Прежде, как был на крымском юрте Ислам-Гирей, то мы послали рать свою большую на Дон и Волгу со многими воеводами, а идти было им с Мурат-Гиреем царевичем на Ислам-Гирея царя за его неправды. Да и на Днепр за пороги князю Кирику и князю Михайлу Ружинским, катаманам и черкасам послали мы голов Лихарева и Хрущева, велели им идти со всеми черкасами на Крым. Но когда услыхали мы, что ты воцарился, то поход отложили и послали к тебе языка, татарина, которого прислали к нам с Днепра головы Лихарев и Хрущев и князья Ружинские. В Москве считали нужным оказывать хану услуги, по крайней мере на бумаге, услуги в татарском вкусе. Козы-Гирей писал к царю, чтоб тот велел извести одного татарина, Аталык-Муслы, попавшегося в плен к русским, потому что он негодный человек. Царь отвечал, что просьба ханская исполнена, Аталык изведен. Впрочем, из стона царских грамот, из небольшого количества поминков видно было, что в Москве не очень боялись хана. Царь писал хану только поклон, а не челобитие, а хан в грамотах Годунову обращался таким образом: «Брата нашего, многого крестьянства государя, большому визирю и доброму карачею, и в боярах начальнейшему, и в крестьянском законе в своей стране между своих сверстников честнейшему, другу нашему Борису множеством мног поклон». Не посылая в Крым богатых подарков, правитель не хотел кормить и дарить многочисленную толпу татар, которые обыкновенно приходили с гонцами, чтоб попользоваться государевым жалованием. Гонцу Мишурину, отправлявшемуся в Крым, было наказано: «Царю, царевичам и царевым ближним людям говорить накрепко, чтоб посылали государю гонцов своих немногих, больше 30 человек не посылали бы. А что посылают многих гонцов, от того государеву и цареву делу поруха». Вот теперь прислал Козы-Гирей царь гонца своего, а с ним пришло 80 человек, чего никогда не бывало. Вперед бы царь велел посылать гонцов немногих, а станут гонцы ходить многие, то им государева жалования и корму не будет. Мы видим, что царь в грамоте к хану упоминал о сношениях своих запорожцами, которые должны были вместе с московскими войсками идти на Крым при Ислам-Гирее. Какого рода отношения были у московского правительства к черкасам, видно из наказа, данного гонцу Петру Зиновьеву, отправлявшемуся в Крым: «Как пойдет Петр с Ливен, и весть будет, что пришли на Донец с Днепра и Запорожья черкасы, Матвей Федоров с товарищами стоят смирно, и государевым людям от них зацепки нет никакой, то Петру послать наперед себя станицу к запорожским черкасам и велеть про себя сказать, что есть с ним от государя к ним ко всем грамота и речь, и Матвей бы, Федоров и товарищи его с ним виделись, и черкасам своим всем по всему Донцу заказали бы, чтобы они над Петром и над крымскими гонцами и над провожатыми их ничего не сделали. А он, Петр, идет в Крым с крымскими гонцами легким делом наскоро, и поминков с ним ничего не послано. Да как с ним атаманы и молодцы запорожские съедутся, и Петру от государя поклон им исправить и грамоту от государя подать. А говорить им от государя, чтобы они его Петра и крымских гонцов пропустили и провожатых ничем не тронули, а государево к ним жалование будет сейчас же с государским сыном боярским. А государь, увидя их перед собою службу, пришлет к ним на Донец большое свое жалование. Службу свою запорожцы показывали по-прежнему. Гонец Мишурин в 1589 году доносил, что черкасы взяли турецкий корабль на море близ Козлева. Потом дали знать Козыгирею, что пришли в Козлев, в посад, ночью литовские люди. Атаман черкасский Кулага и с ним черкас 800 человек. Пришли они морем в малых стругах. Козыгирей тотчас пошел в Козлев со всеми людьми, но черкас в городе уже не застал. Они выграбили здесь лавки, выбирая из них лучшее. Турок и жидов одних били, других забирали в плен. Но тут напал на них Колга Фитий-Гирей, и был бой в самом посаде. Татары взяли у черкас человек с 30 в плен. Кулага был убит, остальные ушли. Кроме того, черкасы вокруг Белгорода или Акермана все посады пожгли. Воевали в Азове посад, взяли в плен 300 человек, бухарских купцов побили. После этого султан прислал 3 каторги или судна, каждый по 500 янычар, с огненным боем, да по 4 пушечки. За ними будет еще 5 каторг с янычарами. Велел им турский султан при устье Днепра беречь от черкас прохода на море. А к хану турский писал, чтоб шел на Литву. Казаки донские и терские также беспокоили татар и турок, хотя и не в такой степени, как запорожцы. Хан писал Годунову: «Ваши казаки донские Азову городу досаждают. Ваши же казаки с Дона и Самары к овечьим водам приходят украдкую к нашим улусам, воруют скот. Султан ко мне писал, что казну свою потратил, взял город Дербент, а теперь из Азова в Дербент людям его прохода нет. Русские казаки, которые на тереке живут, на перевозах и топких местах на них нападают. Султан не может этого терпеть, с большой ратью и нарядом хочет города брать и Москву воевать». Султан приказывал хану наблюдать за Литвою. Козыгирей хотел, чтоб царь московский платил ему за это. Он писал Федору: «Хотим эту зимою зимовать на Днепре и караулить, а у вас просим, чтоб вы за этот караул прислали нам наем». Козыгирею хотелось, с одной стороны, чтоб царь отпустил к нему Мурат-Гирея, который продолжал жить в Астрахани, а с другой — выманить побольше денег, и потому он написал очень ласково: «Русские казаки приходили на наши стада и отогнали 700 лошадей. Наши люди вместе с азовскими казаками пошли за ним в погоню. Но мы за этими погонщиками послали людей своих, велели их перехватать и опалу на них положили. Да привели было они одного сына боярского. Мы его у них взяли и послали к вам, брату нашему. Но в Москве не трогались этими учтивостями, не присылали ни Мурат-Гирея, ни денег». Легко понять, как это раздражало хана, особенно последнее. Мурат-Гирей умер в Астрахани. Русские утверждали, что он был отравлен людьми, подосланными из Крыма, а в Крыму утверждали, что его отравили русские. Новое побуждение к вражде и мести. Побуждал хана к этой вражде и султан, который сердился на Москву за нападение донских и терских казаков. Наконец, побуждал хана к нападению на Москву король шведский Иоанн. Обещал ему богатые поминки, если он извоюет московского царя, давая знать, что сопротивления татарам не будет, потому что войска царские находятся на севере, у границ шведских. Хан решился посмотреть берегов Оки, и, если можно, пробраться дальше. В конце 1590 года приехал в Крым русский посол Бибиков. Когда он правил поклон и посольство от государя, а потом правил челобитие от боярина Бориса Федоровича, подал грамоту и поминки, то хан против государева поклона и здоровья не встал. 11 января 1591 года приехал в жидовский город Кыркор, где стоял посол Ахмед Ага, велел Бибикова позвать к себе и говорил ему царевым словом. «Посылал царь к тебе просить 50 шуб бельях да 5 шуб куньих, что не прислано мулам, да списков, наказов и росписей, а ты царева слова не послушал, и царь у тебя велел взять все твое именье». Приставы ограбили Бибикова и толмачей. Взяли у них все – шубы, шапки, платья, деньги, запасы, вино. Весною Орда собралась в поход, и 5 мая хан послал сказать Бибикову, что он идет не на государеву Украину, а на литовского короля. Но в июне в Москве узнали, что татары идут не на Литву, а на государеву Украину. Тогда 26 числа велено было воеводам изо всех полков, расположенных по обычаю на берегу Оки, и из городов Украины идти в Серпухов в сход к боярину-князю Федору Ивановичу Мстиславскому. Но когда узнали подробно, что идет сам хан с большим войском прямо к Москве, то велено было боярам и воеводам со всеми полками спешить к столице, чтобы предупредить хана. 1 июля к вечерне пришли полки к Москве и стали против Коломенского. 2 числа им велено было идти к обозу, устроенному против Данилова монастыря. В этот день приезжал к ним сам царь. Бояр, воевод, дворян и детей боярских жаловал, о здоровье спрашивал, по полкам смотрел. 3 июля приехал в Москву с берегу, оставленный там для вестей голова Колтовской, и объявил, что хан перешел Оку под Тишиловым. Ночевал в Лопасне и идет прямо к Москве. По этим вестям отправили на Похру 250 человек детей боярских, смольнян, алексинцев, тулян, под начальством князя Бахтиярова Ростовского. Им велено было стать на реке и промышлять над передовыми крымскими людьми. Эти передовые люди сбили их с Похры, ранили воеводу и много детей боярских побили и взяли в плен. Тогда велено было боярам и воеводам стать со всеми людьми в обозе. В большом полку был воеводу князь Федор Иванович Мстиславский, в правой руке князь Никита Романович Трубецкой, в передовом полку князь Тимофей Романович Трубецкой, в левой руке князь Василий Черкасский. У каждого из трех первых воевод были в товарищах по Годунову, у Мстиславского сам Борис. У Никиты Трубецкого Степан Васильевич Годунов, у Тимофея Трубецкого Иван Васильевич Годунов. Кроме того, у Мстиславского и Бориса Годунова в прибылых в Думе были Кравчий Александр Никитич Романов, Окольничий Андрей Клишнин, Казначей Черемисинов, Оружничий Богдан Яковлевич Бельский, Думный дворянин Пивов. 4 июля утром воскресенья пришел к Москве хан, сам стал против Коломенского, а к обозу, где сидели русские воеводы, выслал царевичи. Против них воеводы выслали изо всех полков голов сотнями ротмистров с литовскими и немецкими людьми. Велели им травиться с крымцами, по тогдашнему выражению. Эта травля продолжалась до ночи, без решительного исхода. Татары не любили таких встреч. Травиться с русскими безо всякой пользы им не нравилось. Идти на обоз, где сосредоточены были московские силы снарядом, еще менее. Между тем пленники объявили, что пришло к Москве новое войско, новгородское и из других областей, и воеводы хотят ударить на крымцев ночью. Козы-Гирей не стал дожидаться рассвета и побежал, бросив обоз. Утром 5 числа воеводы послали за ним скорые полки, но те не могли его нигде нагнать, потому что он бежал, не останавливаясь ни у одного города. Задние отряды его были нагнаны и разбиты под Тулою, остатки истреблены в степях. Главная царская рать двинулась также из обоза и шла до Серпухова. Сюда 10 июля приехал из Москвы князь Козловский и объявил Мстиславскому опалу за то, что в отписках государю он писал одно свое имя, не упоминая о конюшем боярине Борисе Федоровиче Годунове. Но в тот же день приехал стольник Иван Никитич Романов, правил боярам и воеводам от государя поклон, спрашивал всю рать о здоровье, подал князю Мстиславскому и Борису Годунову золотые португальские, другим боярам и воеводам по два золотых корабельных, иным по одному, другим золотые венгерские. Младшие воеводы остались на берегу, старшие возвратились в Москву. Здесь Годунов получил шубу в 1000 рублей с плеч государевых, цепь золотую также с государя, сосуд золотой, который называли «Мамай», потому что взят был в Мамаевом обозе после Куликовской битвы, 3 города в Вашской земле, звание слуги, которые, как должны были объяснять наши послы в Литве, было честнее боярского. Князь Мстиславский получил также шубу с царских плеч, убок золотую чаркою и пригород Кашин с уездом. Другие воеводы и ратные люди получили шубы, сосуды, вотчины, поместья, деньги, комки, бархаты, атласы, меха, сукна. Несколько дней были пиры у государя в Грановитой палате. Благодарность Богу построили Донской монастырь. В конце июля возвратился в Крым с войны Колга. Стали спрашивать его, где хан, а он ничего не знает. Прибежал Колга скорым делом. Войско возвратилось только треть. Пришли пешком, полону привели немного. 2 августа приехал сам хан в Бахчисарай ночью, в телеге раненый. После видели, что левая рука у него была подвязана. В конце августа позвали к хану московского посла Бибикова. Хан велел ему сесть и начал говорить. «Был я на Москве, и меня не почивали, гостям не рады». Посол отвечал. «Вольный человек царь. Ты у государя нашего украл, ходил в его землю через свое слово, да и был ты в нашей земле, и у Москвы постоял немножко, а если б ты постоял побольше, то государь наш умел бы почивать». Хан не отвечал на это ничего, позвал Бибикова обедать и после обеда велел положить на него полотно золотное. Бибиков проведывал, для чего хан ходил в государеву землю. Ему отвечали, что хану хотелось показать себя, потому что он, как сел на царство, на московской Украине не бывал, а у них это бесчестно. Умысел ханский был уже давно. Объяснили ему, почему хан побежал от Москвы. Пленники сказали, что новгородская и псковская сила пришла и хочет государь выслать на хана воевод своих. Казагирей спросил, кто главный воевода. Пленные отвечали, что Борис Федорович Годунов. Тогда князья и мурзы стали говорить. «Если Бориса пошлют, то с Борисом будет много людей». Хан и побежал. Один из князей крымских говорил Бибикову. «Зачем государь ваш много городов ставит на Украинах, на Тереке, на Волге, около Крыма?» Бибиков отвечал. «В земле государевой людей умножилось, взяла теснота, государь сильный, для того и города ставит». Князь сказал на это. «Ваш государь также хочет сделать, как над Казанью. Сначала город близко поставил, а потом и Казань взял. Но Крым не Казань, у Крыма много рук и глаз. Государю вашему надобно будет идти мимо городов, в середку». Хан первый начал сношение с царем и через 2 месяца по возвращении с похода прислал гонцов своих в Москву. На вопрос от бояр, зачем они приехали, гонцы отвечали. «Царю государя вашего ни Казани, ни Астрахани не просит. Только поминки бы ваш государь прислал по царевой грамоте».